Немного уже нужно сказать в этот момент. Я уверен, что все, кто планировали конференцию, служили, говорили, проповедовали, учили, проводили интервью, покрыли то, что мы хотели пройти. И я благодарен каждому, кто выходил сюда на сцену. Я хочу поблагодарить их. Они служили нам хорошо, с усердием, подготавливая сердце и разум, подводя ко всему этому. И мы очень благодарны. Это братья, которые постоянно занимаются служением. И добавить конференцию подобную этой, и всю подготовку, и все мысли, все молитвы. Мы очень благодарны. Я знаю, что проповедь — это всего лишь верхушка айсберга. Это то, что вы видите. Но вы не знаете, что находится под всем этим. И мы хотим выразить особую благодарность всем людям, которые помогали нам в этой конференции. И служение будет распространяться. Возможно, вам интересно, но вчера было 127 стран всего мира, которые транслировали эту конференцию. 125 тысяч точек, в которой конференция была транслировалась. И мы не знаем, сколько людей сели. Удивительное время. Что значит, можно быть онлайн? Иногда в истории, в прошлом, потребовалось, наверное, сотни лет для того, чтобы распространить истину настолько. Не так давно, может быть, потребовалось, может быть, несколько лет, или, может быть, месяцев, или недель. Но одновременно удивительно. Поэтому благодарю всех выступающих. Благая весть в том, что все, что мы сказали, пошло по всему миру. Это серьезная ответственность для нас. Но эти братья, эти люди, они свою ответственность выполнили хорошо, почетно, как служители Господни. То, что нужно было сказано, это было сказано так, как должно было сказано. Также очень благодарен, что у вас теперь есть книга где-то. Потому что очень важно, чтобы эти вещи все были записаны. Как я сказал сегодня в сессии ответов и вопросов, что Бог хотел, чтобы все это было записано в книге. Не видео. Книга должна была быть записана. Потому что это запечатлевает истину и держит ее на месте. Вам нужно взять эту книгу, и когда вы читаете книгу, то вы снова посмотрите на то, чему вы научились здесь. Вас заставят стать экспертами, чтобы понести эту весть туда, куда Господь вас поведет. Здесь у нас люди в этой аудитории, по крайней мере, из 3 разных народов, из 30 разных народов по всей Северной Америке. И вы будете той силой, чтобы нести эту истину. Вам книга будет помогать, которая написана внимательно. И я хочу, чтобы вы прочитали ее очень внимательно тоже. Я верю, что то, что мы здесь говорили на этой неделе, будет рассматриваться очень тщательно. И я бы хотел пригласить любого человека, который услышал то, что было сказано, и считает, что трудно во все это поверить, чтобы он взял Библию, взял книгу и внимательно рассматривал все аргументы в свете Слова Божьего, чтобы он тщательно рассмотрел все. Эта конференция, во-первых, и прежде всего, помогает церкви. У меня нет никаких иллюзий в отношении неверующих, что они поймут то, о чем мы говорили. И как мы сказали, в этом движении очень много неверующих. Я не ожидаю, что они поймут истину. Я не ожидаю, что у них будет желание этой истины, стремление к истине, исследование истины. Это не то, что делают неверующие, если только Дух Святой не побуждает их к этому. Но мы хотим помочь церкви. Мы говорили с людьми, которые верят, что Библия — это Слово Божие. Которые верят, что Бог ясно явил Себя без каких-либо противоречий. Это для истинной церкви, для истинной церкви. Чтобы люди могли распознать, чтобы они могли быть защищены от заблуждения, и чтобы они могли стать источником истины для других, те, которые вне церкви. Мы говорим к народу Божьему, к истинной Божьей церкви, в смешанном царстве, в котором много плевелов и сорняков. В ответ на эту конференцию в последние несколько часов, последние несколько дней, может быть, были определенные атаки, и мы не могли их избежать, потому что, вы знаете, они просто появляются в интернете, и, возможно, вы уже знакомы с ними. Я просто хочу сегодня говорить с вами из своего сердца. Стив Лоусон спросил меня, как ты считаешь, что ты скажешь? Я говорю, я не знаю, потому что я еще пока не знаю, что я буду говорить. И я буду говорить то, что у меня на сердце. Я думаю, важно ответить на критику, которая была. И я просто хочу как бы определить их, дать слово и краткий ответ. Первое. Нас обвиняют, что мы не любящие. Мы не любящие. Я бы предположил, что самое любящее действие, которое человек может сказать, это донести истину до другого. Так действует любовь. Не любить — это оставить людей в темноте. Мы говорим истину в любви, и это не просто говорить каким-то определенным тоном. Просто говорить истину само по себе — это уже действие любви, чтобы избавить людей от заблуждения. В книге Деяния, 20 главе, помните, когда Павел встречался с эфесскими пресвитерами, он говорит, «Я не упускал в течение 3 лет предупреждать вас со слезами, учить вас со слезами, зная, что войдут люди извне и изнутри, чтобы увести ее в сторону. Также это могут быть и пастыри, и пресвитеры в церкви. И у вас, как у пасторов и пресвитеров в церкви, в соответствии с Титом 1 глава, иметь показать заблуждение и дать библейское аргументирование против этого заблуждения. Таким образом, вы заботитесь об овцах, так вы защищаете их. Также нас обвиняли в том, что мы производим разделение. Я бы согласился с этим. Истина по своей природе разделяет. Именно поэтому Иисус сказал, «Я пришел принести меч, чтобы разделить людей, разделить семьи. Истина по своей природе разделяет или отделяет от заблуждения, и намного важнее быть разделенным истиной, чем объединенным заблуждением. Я понимаю, что истина разделяет. Помните, когда я написал книгу «Евангелие благовествования Христова», то человек один задал мне вопрос. Я сказал человеку, то, что я написал, это истина? Истина ли это? И этот вопрос, который у меня был, конечно же, истина разделяет. Сразу же отделяет заблуждение и реальность. Третья критика, которая была высказана сегодня, что вопрос на самом деле не ясен в Библии, и что конференция, подобная этой, и несогласие с нами, с какими-то известными людьми другими, может быть, хорошо известными учеными даже, показывает, что Писание не ясно по этому вопросу. И я хочу сказать в ответ на это. Если этот вопрос не ясен, как некоторые заявляют, то он становится неясным под влиянием лжеучителей. Апостолом он был ясен. Он был ясен отцам ранней церкви. Можете прочитать цитаты, которые есть в книге. Он был ясен реформатам. И мы это с вами изучили. Этот вопрос был ясен пуританам. Он был ясно определен в определенных соборах и кредо. Он был также известен богословам, как Биби Уорфилд и другим. Этот вопрос был ясен Спержену. Он был ясен Джим Бойсу, Арси Спролу. Каким образом он теперь стал неясным? Стал ли он неясным из-за Эми Симпл Макферсон или Джимми Свагерт, Джим Бейкера, Кеннет Копленда? Это абсолютно неправильная идея. В истинном историческом течении здравого учения этот вопрос всегда был кристально ясен. Еще одно обвинение было высказано, что мы говорим о том, что это относится только к самым крайним, экстремальным позициям этого течения. Но это не правда. Мы видим, что это заблуждение охватило все движение. Как мы сегодня с вами слышали, 90% по всему миру, связанных с харизматическим движением, они приняли идею Евангелия процветания. 25 миллионов отвергают Троицу. 100 миллионов из них — это католики. Как Нейтан Бузин сказал, проведите математику. Это не крайности, это само движение. И оно растет. Очень быстро. Другие люди сказали, ты нападаешь на движение, которое дает нам такое глубокое поклонение, что музыка, которая происходит из харизматического движения, обогащает поклонение церкви. Я бы не согласился со всеми этими утверждениями. Я уверен, что современный стиль харизматической музыки — это вход харизматического богословия в церкви. Если вы принимаете музыку, то за этим следует богословие. Потому что вы поете те же самые песни, вы слушаете тех же самых музыкантов, вы переживаете те же самые действия, те же самые чувства. Возможно, это не харизматическая церковь, но вся эта музыка, стиль, абсолютно тот же самый, что и в харизматической церкви. Это вход. Покажите мне церковь, у которой есть сильное, твердое библейское утверждение, историческое библейское учреждение, и я покажу вам, что эта церковь не готова принять даже эту музыку. Покажите мне церковь, которая любит прекрасные гимны, прекрасные богословия, и я покажу вам церковь, которая не готова принять, эта церковь, а не готова принять музыку харизматического движения. Из-за того, что музыка не принимается, и богословие поэтому не принимается. Это очень скрытый вход. Я не говорю о конкретных моментах, потому что есть современная музыка, которая прекрасна, и мы должны, мы будем петь эти гимны. Но когда это музыка не обращена к разуму, но обращена к плоти, когда она не обращена к истине, к пониманию, но обращена на эмоции и чувства, производятся те же самые чувства, которые соответствуют харизматическому движению, и это все открывает дверь. Если мы все поем те же самые песни, как мы можем отличаться от них? Я думаю, харизматическое движение уменьшило поклонение. Оно уводит его от истины и полностью снизило его до чувств плоти. Есть другие люди, которые критиковали, говоря, и, кстати, это появилось довольно-таки рано в конференции, они говорят, вы нападаете на братьев, вы нападаете на братьев. Я хотел бы сказать, что это так. Но мы это уже говорили не раз уже на этой неделе, что это движение в основном состоит из нехристиан. Нехристиан. Несколько назад я проводил интервью с NBC. Огромный скандал был тогда в евангельском мире. И репортер с телевидения NBC разговаривал со мной. И он говорит, ну почему вы допускаете такому происходить? Кто следит за вашим движением? Кто следит за вашим движением? Он не мог понять тот факт, что евангельское движение, оно свободно для всех. Что не нужно отчитываться ни перед какими-то властями. И я сказал, знаете, на самом деле никто не следит за нашим движением. И это печально. Кто должен следить за движением? А я скажу вам, кто должен следить. Каждый верный пастор, каждый верный пресвитер, каждый верный богослов, каждый верный проповедник, учитель Слова Божьего. И я скажу следующее. Если реформаты, лидеры, которые знают истину, знают Евангелие и знают Слово Божие, не следят за этим движением, духовные террористы будут доминировать в нем. Это как в исламе. Мы постоянно слышим, ой, террористы там, они просто меньшинство. Но мы тогда говорим, почему же консервативные мусульмане не соберутся открыто и не отвергнут этих террористов? Нет, они не отвергают. Я думаю, что есть сильное бремя на всех людях, которые встают и отвергают это движение. Но этого не слышно. И поэтому люди говорят, а, МакАртур, он зациклился на этом. Он просто постоянно звенит об харизматах. Если вы являетесь членом Церкви Благодати, то вы лучше знаете. Мы 40 лет, больше 40 лет уже разбираем Новый Завет стих за стихом. Я не думаю, что мы зациклились на чем-то одном. В 1969 году я пришел сюда, и с того момента у нас была всего лишь одна конференция, которая сейчас проходит. И на самом деле мы проводим ее слишком поздно. Слишком поздно. Мы нанесли рану, которая была, должна была быть нанесена гораздо раньше. Мы слишком долго терпели. Я не зациклился на этом. И меня, кстати, обвиняли в этом. Вчера когда мы всего лишь 2 дня из 45 лет пройдены. Есть другие вопросы, которыми мы занимаемся, как превознесение Иисуса Христа и все остальное во Слове Божьем. И затем нас обвиняли в том, что мы обижаем людей и раним их чувства. Я не хочу это делать с целью. Я встречался с одним харизматическим лидером на конвенции книжной распродажи. И он говорит, вот мой друг Джон МакАртур, который лицом к лицу гораздо приятнее, чем в проповедях. Я надеюсь, так это истина всегда. Я надеюсь, что я несу истину с добротой и с любовью. Но когда я открываю Слово Божье, оно должно говорить. И если быть честным, я переживаю о чувствах людей. Я переживаю о том, что они могут обидеться. Но не настолько сильно, насколько я переживаю, чтобы оскорбить Бога. Это чуждое движение. Чуждое движение. Я не хочу всю историю об этом говорить, потому что мы говорили уже много об этом. Но есть течение, здравое учение, здравое богословие, которое идет назад к апостолам. И оно идет через Афанасия, Августина, Лютера, Кальвина, через реформацию реформатов. Так же, как мы слышали, через пуритан. И все настолько было ясно для них. Проходит через вестминстерских богословов, через путь Чарльза Спержена, Дэвида Мартина, Мартина Ллойда Джонса, также таких людей, как Джим Бойс и Луис Джонсон. И до этих дней Карси Спроул и другим. И это течение здравой доктрины, здравого учения. И люди, и мы знаем их, мы слышим о них, мы слышали об этом на этой неделе. Можно послушать, мы можем вернуться к Джону Роджерсу, мы можем вернуться к книге мученика Фокса, мы можем проливать слезы, то, что на страницах этой книги, то, что происходило с людьми, которые платили огромную цену за эти истины. У нас огромная любовь к таким людям, как Уильям Тиндейл. То, что он сделал, и это герои. Но нужно понимать, что есть другое течение евангельского. Оно возвращается к 1966 году. 1966 год. Когда хиппи вышли из Сан-Франциско, появились в каунти Оранж и основали неформальное... основанное на наркотиках состояние, и сказали, что так должна быть церковь без костюмов, без всего. И впервые в истории церкви поведение церкви стало подчиняться субкультуре, которая основалась в наркотиках в Сан-Франциско и в другой Южной Калифорнии. Совсем другое течение. Совсем другое. И это основывает неформальную, ведомую культуру, определяемую культуру и церковь, которая ищет тех, кто люди как будто бы ищущие, и оно происходит современно, постепенно исходит, происходит в современное харизматическое течение. Здесь нету никаких героев. Это не наше течение. Я не возвращаюсь к Лани Фрисби, который управлял движением Иисуса и умер от СПИДа как гомосексуалист. Это не мое течение. Но это течение, которое произвело культурно движимую церковь или церковное движение. И хотя там есть и лучшие, и хуже и определенные элементы, но это то, откуда происходит все. Мы абсолютно другие. Абсолютно другие. Наши герои совсем другие. Мы знаем этих людей. И если вы смотрите, что вы, если вы говорите, что вы на этой стороне, и вы действительно на этой стороне, то у вас есть ответственность быть верными этой удивительной истории. Если кто-то должен следить за этим движением, то это люди вот на этой стороне как раз. И это беспокоит меня настолько сильно. Так что, если вы не видели еще, то я записал 12 главу книги. Вы прочитайте, потом не открывайте пока книгу. Название главы — это «Открытое письмо моим друзьям Континуа». Континуационалистам. Они друзья мои, и я написал им это друзье. Они очень много сделали для тела Христова, для церкви. Они учили многих из нас, учили меня, служили со мной, вместе со мной, с которыми я молился, иногда даже часами, с которыми я говорил, общался. Когда мы исследовали наши убеждения. Но они называют себя континуационистами, потому что они хотят поместить это харизматическое движение в определенное место. Но таким образом они не помогают. Они не помогают. Мы хотим, чтобы они помогли управлять этим движением. В этой в заключительной главе «Открытое письмо моим друзьям» континуационистам 8 важных утверждений, почему они должны помочь нам. Во-первых, позиция континуационизма дает иллюзию достоверности харизматического движения. Если вы говорите, что я континуационист, то вы даете иллюзию достоверности этому движению. Возможно, вы хотите пытаться контролировать его, но богословские, консервативные континуационисты, они дают определенную иллюзию достоверности, то все движение получает уважение из-за этих людей. Затем молодое поколение молодых людей, реформатов собираются, и они связаны со своими героями, которые открыты для этого харизматического движения, которые подтверждают то, что чудеса и знамения существуют, они следуют со своими героями. И они принимают идею континуационизма, и они открыты к этой идее, которая на самом деле то же самое. Когда яркие ученые-континуационисты дают подтверждение и не осуждают харизматические поступки, то это смертельно опасно, потому что они подтверждают их. Во-вторых, позиция континуационизма принижает чудесную природу истинных даров, которые Бог дал Первой Церкви. Вы уже слышали об этом на этой неделе. Второй пункт. Позиция континуационизма принижает чудесную природу истинных даров, которые Бог дал Первой Церкви. Или Церкви Первого века. Мы знаем, что Бог давал откровения во времена Христа и апостолов. И дары, знамения, чудеса. Чтобы подтвердить тех, кто заявляли и записывали это откровение. Послание к Евреям 2:3. Евангелие было сказано Господом и подтверждено теми, кто слышали его. Также Бог несет свидетельство чудесами и знамениями и различными дарами в соответствии с волей Святого Духа. Этот текст будет бессмыслицей. Если чудеса, знамения, языки, пророчества, исцеления принадлежат всем, и каждый испытывает их сегодня. Абсолютно бессмысленно. Это не знак ничего абсолютно. Более того, когда контенционисты используют терминологию Нового Завета, но дают при этом определение чего-то другого, то они на самом деле принижают то, что они обозначали. Если дары сегодня используются в харизматической церкви, и они те же самые дары, которые описаны в Новом Завете, тогда те изначальные дары не являются ничем особенным. И тогда заблуждение, конечно, ничего особенного. Взять новозаветную терминологию и дать новое определение библейским дарам на самом деле принижает то, что было изначально чудесным, и то, что Бог делал в первом веке. Форма континуационизма добавляет к этому. В-третьих, позиция континуационизма в итоге бесчестит Святого Духа, увлекая людей от его истинного служения, давая им подделки. Что они скажут людям, которые попали в хаос? И вы прочитаете самые странные вещи, которые были даны, которые, когда описываются, когда известные люди, очень известные харизматы, как, что они переживают. Один из них, кстати, был здесь сегодня. Вы прочитаете очень странное поведение. Это должно быть полностью отвержено. А мы ждем, когда произойдет это отвержение от континуационистов, вы думаете? Но это не происходит. Они ушли с этой высоты. И они не говорят ничего. Потому что они позволяют этому быть. Тогда какими критериями они дискредитируют? Четвертое. Настаивая, что Бог дает новое откровение христианам сегодня, континуационисты открывают врата путанице и заблуждению. Это еще один способ сказать того, что мы говорим. Они говорят, сегодня есть пророчества, но они могут быть неправильны. Сегодня есть языки, но это не разговорные языки. Есть исцеления, но это не те исцеления, которые были во времена Христа и апостолов. Континуационисты говорят, что любой христианин может истолковать все, что есть, и это как будто бы от Бога. Любое барнатание, любые предполагаемые духовные дары, предположения, идеи, которые вдруг возникли в голове, они говорят, что это пророчество. Убирается авторитетный объект, чтобы задать вопрос, а что такое на самом деле откровение? Континуационисты, позволяя кому-либо, они позволяют это всем, потому что нет других критериев. Как решить, что на самом деле правильно, а что нет? Сами идеи, что христиане должны испытывать какие-то дополнительные откровения, какие-то мистические переживания, слова пророчества, просто создает богословский крах. Если нету Слова Божьего, то невозможно остановить заблуждение. Пятое. Настаивая, что Бог дает новое откровение христианам сегодня, континуационисты тем самым отвергают доктрину соло скриптура. И мне не нужно об этом много говорить, потому что Стив вчера вечером очень много сказал об этом. Я хочу сказать, что никакие мои друзья реформаты-континуационисты отвергнут, что канон завершен. Конечно же, они не будут отвергать. Конечно же, они не будут отвергать, что в Библии 66 книг. Они не отвергнут авторитет Писания, не отвергнут достаточность Писания. Но в тот же момент они учат верующих, что нужно ожидать дополнительное откровение. И это можно использовать неправильным образом так часто и так много. И большинство людей, которые обладают определенной властью, используют это абсолютно неверно. Они говорят, что они говорят от лица Бога. Шестое. Допуская иррациональную форму говорения на языках, континуационисты дают одобрение экстатическому феномену характеризующим харизматическое движение в целом. Они признают, что языки — это не разговорные языки. Тогда что это? Если пророчество сегодня — это не библейское пророчество, потому что сегодняшнее пророчество ошибочно. Если языки — это не настоящие языки, это просто бормотание. Исцеление — это не исцеление Иисуса Христа, тогда они не континационисты. Они закрыты цессионисты. Они только что сказали, что это не то, что это есть. Тогда что они сделали? Они приняли просто подделку. И нельзя этим хвалиться. Это неправильное положение, чтобы принимать подделку. И это подделка по собственному признанию. В-седьмых, подтверждая существование дара исцеления, сегодня континуационалисты дают одобрение тому же основанию, которое держит ложное служение целителей веры. Если вы говорите, что это служение веры, и что оно существует, и нет никаких доказательств, что оно существует, даже экспериментальные библейские, но если вы говорите, что оно существует, тогда вы только что подтвердили целителей. Кто бы хотел это сделать? Нельзя ли сказать, что это самые из худших? Они не идут в больницы. Они молятся о самых нуждающихся, о самых больных, о самых безнадежных, о самых переживающих и очень часто о самых бедных. Говоря им ложь, и обогащаясь на этом. Кто хочет, чтобы каким-то образом помочь им? И, наконец, позиция континуациониста в итоге бесчестия Святого Духа, увлекая людей от его истинного служения, давая им подделки. Не правда ли, что этого недостаточно? Неужели недостаточно иметь Святого Духа? Недостаточно ли иметь дары Духа и плоды Духа, чтобы получить благодать Духа? Недостаточно ли иметь все обетования Духа? Нужно ли прийти к Богу и сказать, дай мне больше, дай мне еще другие вещи. Я хочу этого. В какой недостаточности вы обвиняете Святого Духа? Бесчестите таким образом Святого Духа. И тем самым приближаете людей к подделке, приучаете людей к подделке, вместо того, чтобы иметь благодарность за полноту всего, что Дух дает нам. И Он дает нам Духа каким образом? Не мерою. Позиция континуациониста ставит камни преткновения на пути освящения, духовного роста. По двум причинам. Во-первых, люди думают, что у них нет того, что им нужно, а они думают, что они зачем-то им нужно стремиться. И это печально. Еще много можно сказать, и вы прочитаете много деталей в книге. Но я убежден, что широкое харизматическое движение открыло больше богословским заблуждениям, чем любые другие доктринальные заблуждения в наше время. Либерализм был плохим, психология была очень плохо, экуменизм плохо, прагматизм тоже плохо, мистицизм плохо, но ничто не так плохо, как харизматизм, потому что он оказал огромнейшее влияние. И когда это переживание дается место, тогда очень трудно от него избавиться. Харизматическое богословие становится чуждым огнем нашего поколения в евангельских христиан. Евангельские христиане не должны иметь ничего общего с этим. Я думаю, что это время для истинной церкви, чтобы отреагировать, чтобы люди, которые стоят на плечах реформата, чтобы превознести реформацию до полного исполнения. Если мы заявляем верность реформатам, тогда мы должны иметь такую же смелость. Не называйте себя кальвинистом-харизматом. Жан Кальвин отверг бы это. И Жан Кальвин действительно отверг это. Нужно оставить часть кальвинизма. Я переживаю, потому что думаю, что эти хорошие, благочестивые друзья, которые провели огромное влияние, оказали огромное влияние и на совершенно... И то, что люди, молодое поколение, думают, если они будут там, где они находятся. Возможно, вы думаете, что я закончил, но я еще не закончил. Я хочу, чтобы вы открыли Библию. На последней главе первого послания Тимофея. И я не буду очень много об этом говорить. Я хочу сказать еще одну вещь. И это следующее. Если бы я не встал за эту истину, если бы эти другие люди не встали вместе со мной, мы бы оказались неверными своему пасторскому призванию. Это не просто какие-то личные вопросы, за которые я стою. Это исполнение своих обязанностей как пастора. И Бог будет спрашивать меня за исполнение этой ответственности. Павел, заканчивая свою жизнь, как Конрад уже рассказывал нам раньше, он пишет Тимофею, он передает ему эстафетную палку. И он напоминает Тимофею в первом послании Тимофею 6 главе, что это битва, добрая битва он и называет. Битва веры. Это действительно битва. И затем он говорит Тимофею в 20 стихе 6 главы. О, Тимофей! О, Тимофей! Храни преданное тебе. О чем он здесь говорит? Что ему было предано? Он говорит, храни сокровище. Какое сокровище? Божественное откровение. Божественное откровение. Храни то, что было вложено в твой разум, божественную истину, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Это последние слова в этом первом послании, которое он пишет Тимофею для того, чтобы передать эстафету. И последние слова он говорит, храни сокровища истины, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Это основательная задача человека Божия для того, чтобы хранить сокровища. Защищать сокровища. Защищать таким образом, чтобы потом передать его в будущие времена. Павел переживает о Тимофее. И он пишет Титу, это следующее. Он пишет последнее, после этого второе послание Тимофею. Последнее письмо. Он переживает о Тимофее. Очень сильно переживает. Шестой стих, он говорит: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Он был рукоположен на служение проповеди Слова Божьего. И он боялся, и люди в церкви приносили ему какие-то переживания, возможно, люди вне церкви, и так, что он был запуган изнутри и извне, и это заставляло его молчать. Это была трусость. И седьмой стих, он говорит: «Ибо дал нам Бог духа не боязнь, но силы, любви и целомудрия». Это страшное время, потому что эстафета передается Тимофею, и Тимофей выглядит слабым. Итак, не стыдись свидетельства Господа, он говорит. В шестом стихе он говорит: не бойся проповедовать истину, тот дар, который тебе был дан. Не будь трусом. Восьмой стих: не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Что значит? Тимофей после всех этих лет с Павлом, видя все триумфы Павла и его служения, теперь готов был спрятаться и стыдиться свидетельства Господа, стыдиться быть учеником Павла? Похоже, что да. Я думаю, это довольно-таки страшное время в жизни Павла, когда он боится за Тимофея. Насколько серьезно это? Он говорит об этом в 13 стихе. Он говорит: «Держись образца здравого учения, которое ты слышишь от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Я понимаю, много есть людей, которые продают сегодня акции. Они крутые. Они умные. Они захватывают различные аудитории. Но от Павла наставление мы видим Тимофею. Он говорит, чтобы он хранил здравое учение и хранил истину как сокровище. Служение — это хранение. Мы не только провозглашаем истину, мы и защищаем истину. Сердце Павла действительно сокрушено в конце его жизни. Он говорит Тимофею в 15 стихе, он говорит, «Ты знаешь, что все сиськи оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Все оставили его, он остался один. Это удивительно. Кроме дома Анисифора, да даст Господь милость ему. Он покоил меня, не стыдился уст моих, говорит Павел. Все оставили Павла. Слишком высокая цена. Павел в конце своей жизни и умоляет Тимофея, чтобы он хранил то сокровище, которое ему было предано. Держись здравого учения. Во второй главе он говорит то же самое. Он говорит: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусе, и что слышал от меня, это сокровище при многих свидетелях». Он говорит: «Ты слышал это при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». То есть, если мы видим Павла, Тимофея, верные люди и другие люди также. То есть, вы в этом забеге. И я всегда скорблю, когда вижу эти церкви, которые появляются, и они абсолютно изолированы от всего остальных. Это не церковь твоего дедушки, не церковь твоего бабушки. У нас не будет органа, приходи, когда хочешь. Все, что организовывает образ полностью изолированного от всех других церквей. Павел говорит: «Я передал тебе истину, ты передай ее следующему поколению, чтобы они могли передать это следующему поколению». И все это означает остаться верным, чтобы сохранить то, что было дано. Он говорит: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Он говорит дальше: «Соревнуйся, как спортсмен или как земледелец, как солдат». учитель. Он рисует все эти образы здесь. 9 стих. После того, как он сказал, он говорит, помни Иисуса Христа, он говорит, он модель верности. Он говорит, за которое я страдаю даже до уз, но для Слова Божия нет уз. Это наивысшее слово для каждого молодого служителя. От апостола, который готов положить свою голову, чтобы ему отрубили ее. И следующее поколение, все это будет в руках Тимофея. Я думаю об этом, когда смотрю на характер и стиль многих этих людей, которые пасторы. Каким будет следующее поколение, если они получат то, что у них в руках? Что должен делать Тимофей? 14 стих. «Сие напоминаю, заклиная пред Господом, не вступать в слова прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Но старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вот оно. «Держи здравое учение, храни его, преподавай его». Это повеление. И снова он говорит, «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечести, и слово их, как рак, будет распространяться». Оно уводит людей от истины. И затем в 20 стихе, так как мы движемся по этой главе, «А в большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, глиняные». И одни в почетном, а другие в низком употреблении. В каждом доме в те древние времена были сосуды разные. У них не было водопровода для того, чтобы воду принести в дом. И у них поэтому были разные сосуды. Золотые, серебряные для почетного употребления. Для еды, чтобы еду приносить. А были другие также. Деревянные, глиняные и другие. Это непочетные. Чтобы мусор выносить, отходы. Каким ты хочешь быть? Ты хочешь быть ночной вазой? Или ты хочешь быть золотым блюдом. Если кто-то заявляет и говорит, что он говорит, удаляйся от них. То есть ты будешь сосудом в чести. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годом на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. И постоянно он снова возвращается к тому же, на тот же путь. И мы слышали от Конрада сегодня, держитесь Писания. В третьем главе он говорит, Писание богоутновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершенно Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И помните, все, что вы делаете пред лицом Божьим, пред Богом и Господом нашим, который будет судить живых и мертвых, проповедуй Слово постоянно. Даже во время, когда они не будут принимать здравого учения, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вы слышите, каким образом Павел все это говорит? Когда я был молодым, когда отец подарил мне первую Библию, я начал проповедовать о ней, он написал, «Дорогой Джонни, проповедуй слово». И он передал это слово мне, «Проповедуй слово». Мне не понадобилось долго, чтобы понять, что слово, проповедовать слово имеет контекст. И контекст — это тот, который мы с вами рассмотрели. И у меня есть ответственность пред Богом, чтобы быть верным слову. Этот человек был, должен был быть верен здравому учению, которое было верено мне. Павел завершает свою жизнь, напоминая Тимофею, говоря снова, он говорит: «Я становлюсь жертвою. Я подвигом добрым подвязался, течение совершил веру, истину сохранил, и теперь готовится мне венец правды». Ему это не было легко, потому что все его оставили. 10 стих. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискен в Галантию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Представьте себе все, что он сделал. И он остался один, абсолютно одинокий, и только Лука с ним. И он просит, чтобы привели Марка для общения. И чтобы принести ему Филон и некоторые книги. В 16 стихе он говорит: «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили. Да не вменится им. Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Будет таким образом? Я окружен прекрасными людьми. Настолько благословен. Я не могу вместе с Павлом, что все меня оставили. Я действительно благословен. Меня никто не оставил. Но я думаю, все из нас, которые встают против таких вопросов, они понимают, что на них будут нападать, и мы говорим, что Господь укрепляет меня. Возможно, вы находите, что вы изолированы полностью, находитесь в одиночестве, но Господь укрепит, и Господь вознаградит за вашу верность. Мы видим теплое тепло Тимофею. Знаете, как Тимофей отреагировал? Ответ на это мы находим в послании к евреям, в конце послания евреям. Когда автор послания к евреям пишет следующее. Тринадцатая глава евреям, 23 стих. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден». Откуда освобожден? Из тюрьмы. Тимофей был в тюрьме, и он освобожден. Тимофей хотел промолчать, он хотел заглушить свой дар, чтобы избежать этого. Он был трусом, когда писал Павел. Он стремился к тому, чтобы это не произошло. Но он получил это письмо. И я думаю, что это действительно охватило его сердце, он стал смелым, и он пошел в тюрьму. Но он был освобожден. Маленькое слово. И я рад, что оно здесь. Я настолько рад, что оно здесь. Послание Павла изменило направление жизни Тимофея. И пусть то же самое произойдет с вами и с каждым из нас. Давайте хранить сокровища, держать здравое учение, изучать, чтобы нам предстать делателями верными, неукоризненными, верно преподающими Слово Божие. И верно преподающие, значит, мы должны проповедовать Слово верно. И даже если никого с нами не будет, пусть так будет, но Господь нас не забудет. Отец, благодарим Тебя за это время, которое Ты подарил нам в эти дни. Это было гораздо больше даже, чем просто благословение. мы чувствуем, что мы побывали на горе. Мы пришли вплотную к славе. И мы себя так должны испытывать, потому что мы действительно акцентировались на Тебе и на Твоем Слове. И именно там пребывает слава. Ты явлен в Своем Слове. И это слава. Благодарим Тебя за общение, которое мы могли наслаждаться. Благодарим Тебя за новые дружеские отношения, которые у нас появились. И мы стремились принести Тебе жертву нашего служения на этой конференции, чтобы принести ее пред Тобой, наши умы, наши сердца, чтобы они были приготовлены для нового уровня служения и нового уровня полезности Тебе. Чтобы мы своим способом каждый стояли друг с другом и принесли честь Тебе. Бог наш Отец, Христос Спаситель и Благословенный Святой Дух, укрепи нас, наш помощник. Все это для Твоей славы и для Твоей чести. Все это. И мы приносим смиренно, зная, что все самое лучшее, что можешь принести, гораздо хуже, чем ты достоин. Все наши усилия, все наши стремления, либо выступающие, либо слушатели, мы сделали все это, чтобы принести тебе славу. И пусть это будет только началом жизни, которые посвящены этому для славы твоей. Позволь нам чувствовать боль, когда ты бесчестишься. Используй нас, Господь, как инструменты, чтобы нам извлечь тех, которые горят, и, может быть, чтобы помочь верующим избежать заблуждения. Мы отдаем эту неделю тебе. В тот момент, когда истина произносится по всему миру, мы просим, чтобы ты взял ее и использовал как тебе угодно. И это все, о чем мы можем просить. И мы радуемся и полагаемся на том, что ты делаешь, и то, что ты принес на этот жертвенник. Мы прославляем тебя, Господь. Аминь.